Бубен верхнего мира. Войдя в тамбур, милиционер мельком глянул на Таню и Машу, перевел взгляд в угол и удивленно уставился на сидящую там женщину. Женщина и вправду выглядела дико. По ее монголоидному лицу, похожему на загибающийся по краям трехдневный блин из столовой, нельзя было ничего сказать о ее возрасте. Тем более, что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на теплую погоду, на голове у нее была меховая шапка, по которой проходили три широких кожаных полосы. Одна охватывала лоб и затылок, и с нее на лицо, плечи и грудь свисали тесемки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками, а две других скрещивались на макушке, где была укреплена грубо сделанная металлическая птица, задравшая вверх длинную перекрученную шею. Одета женщина была в широкую самотканую рубаху с тонкими полосами оленьего меха, расшитую кожаной тесьмой, блестящими пластинками и большим количеством маленьких колокольчиков, издававших при каждом толчке вагона довольно приятный мелодичный звон. Кроме этого, к ее рубахе было прикреплено множество мелких предметов непонятного назначения. Железные зазубренные стрелки, два ордена знак почета, кусочки жести с выбитыми на них лицами без ртов, а с правого плеча на георгиевской ленте свисали два длинных ржавых гвоздя. В руках женщина держала продолговатый кожаный бубен, тоже украшенный множеством колокольчиков, а край другого бубна торчал из вместительной теннисной сумки, на которой она сидела.
«Документы!»
— подвел итог милиционер. Женщина никак не отреагировала на его слова.
«Она со мной едет», — вмешалась Таня, — «а документов у нее нет, и по-русски она не понимает».
Таня говорила устало, как человек, которому по нескольку раз в день приходится повторять одно и то же.
«Что значит, документов нет?»
«А зачем пожилая женщина должна возить с собой документы? У нее все бумаги в Москве, в Министерстве культуры. Она здесь с фольклорным ансамблем».
«Почему такой вид?»
— спросил милиционер.
«Национальный костюм», — ответила Таня. «Она почетный оленевод, ордена имеет. Вон, видите, справа от колокольчика».
«Тут вам не тундра. Это называется нарушение общественного порядка».
«Какого порядка?» — повысила голос Таня. «Вы что охраняете? Лужи эти в тамбурах? Или их вон?»
Она кивнула в сторону двери, из-за которой летели пьяные крики.
«В вагоне сидеть страшно! А вы вместо того, чтобы порядок навести, у старухи документы проверяете!»
Милиционер с сомнением посмотрел на ту, кого Таня назвала старухой. Она тихо сидела в углу тамбура, покачиваясь вместе с вагоном, и не обращала никакого внимания на скандал по ее поводу. Несмотря на странный вид, ее небольшая фигурка излучала такой покой и умиротворение, что с минуту поглядев на нее, лейтенант смягчился, улыбнулся чему-то далекому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли.
— Зовут-то как? — спросил он.
— Ты и мы! — ответила Таня.
— Ладно, —
сказал милиционер, толкая в бок тяжелую дверь вагона.
— Смотрите только!
Дверь за ним закрылась, и летевшие из вагона вопли стали чуть тише. Электричка затормозила, и перед девушками на несколько сырых секунд возникла бугристая асфальтовая платформа, за которой стояли приземистые здания со множеством труб разной высоты и диаметра. Некоторые из них слабо дымили.
«Станция Крематова!» —
сказал из динамика бесстрастный женский голос, когда двери захлопнулись.
«Следующая станция — 43-й километр».
«Наша?»
— спросила Таня. Маша кивнула и посмотрела на Тымы, которая все так же безучастно сидела в углу.
«Давно она у тебя?» — спросила она.
«Третий год», — ответила Таня.